Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». Здесь, в этой студии, Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер. Алексей Пичугин, тут
да,
у микрофона.
Да, Алексей Пичугин. Здравствуйте. И представляем с удовольствием нашего гостя. Говорить мы сегодня будем о науке и религии, о науке и вере. И поэтому в нашей студии сегодня приветствуем Андрея Заякина, российский ученый, физик, общественный деятель. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну да, и, конечно же, кандидат физико-математических наук еще тоже надо упомянуть. Так вот, говорим мы будем сегодня о науке и о религии, отталкиваясь от, как мы часто это делаем, от евангельского сюжета, от того отрывка из Евангелия, который будет читаться завтра за утренним богослужением на литургии в храмах. Алла Сергеевна.
Мне слово.
Вам слово, да. Расскажите, что
прочитать
же...
Евангелие. Давайте я лучше перескажу.
Там,
дело в том, что речь идет об одном из таких, наверное, самых, как это сказать, удивительных, драматичных эпизодов евангельских. Воскрешение девочки у одного высокопоставленного такого человека, у начальника синагоги была дочь. Ей было, наверное, лет 12, ну, то есть такая отроковица. И она умерла. Она была очень таким любимым ребенком, и, конечно, там вся семья скорбела, и обратились ко Христу с просьбой, что вот сделай что-нибудь. На самом деле она сначала заболела. И Иаир пришел ко Христу с просьбой, чтобы он ее исцелил, но пока они шли...
Иаир — это отец ее.
Иаир — это ее отец, да. Пока они шли, девочка умерла. То есть пока вот не успели, что называется. И тут уже Иаиры стали со всех сторон дергать, что оставь в покое учителя, потому что чем он теперь уже ей поможет. Но Христос, он вошел в комнату, где лежала девочка, сказал ей: «Девица, тебе говорю, встань». И она встала. А дальше там такой очень интересный момент, очень такой человеческий. Она встала, начала ходить, и Христос велел, чтобы дали ей есть. Вот есть в Евангелии какие-то такие эпизоды, которые просто, ну, читаешь и понимаешь, ну нельзя так придумать. Это не стилистически, никак вообще это нельзя обосновать, если бы человек, профессиональный какой-то автор, да, писал, он бы написал об этом как-то иначе. Там в предисловии нигде не было сказано о том, что она была голодна, когда умирала и прочее. Вот он вот ей сказал, пусть дадут ей есть. И начинаешь думать, а вот как к этому относиться, да, то есть речь идет о чуде в прямом смысле слова. Воскрешение человека — это всего несколько раз там, в Евангелии, там, раза три, наверное, такие вещи происходили, вот то, из того, что описано. И при этом, да, там сейчас некоторые комментаторы говорят, ну, это был летаргический сон, например, да, собственно, как и сам факт воскресения, да, это результат пробуждения от
летаргического
сна.
Но мы знаем о другом факте, о воскрешении Лазаря, который уже несколько дней был.
4 дня.
Да, и уже с ним происходили необратимые процессы. Тем не менее... Есть физические законы, которые, в рамках которых мы все существуем, живем и умираем. Христос говорит, что он пришел не нарушить закон, но исполнить его. Там среди критиков религии можно нередко атеистов встретить такое утверждение, что, дескать, если мы принимаем Бога как, такое, как нечто от высшей справедливости, это значит, что он не должен нарушать физические законы. А здесь мы видим факт воскрешения. Вот вы человек науки, кандидат физико-математических наук, человек при этом верующий, который часто рассуждает, видимо, сам с собой, в том числе на эти темы.
А ученым вообще свойственно, прошу прощения, рассуждать самим с собой? Мне так интересно.
Я думаю, что когда речь идет о религии, о внутреннем каком-то осмыслении, всегда задумываешься над какими-то вопросами. Вот как вы можете все это прокомментировать?
Вы знаете, с одной стороны, я считаю очень правильным методологическим посылом в любой ситуации, где от нас хотят спекуляции неподтвержденной измерением, опытом, теорией, свидетельством, этих спекуляций воздерживаться. И это, я думаю, первый и основной посыл. Причем, как ни странно, он общий и для научного, и для религиозного мышления. Да, в церкви мы мы говорим, да молчит всякая плоть человеча. Да, мы слышим эти слова относительно тех вещей, которые не поддаются пониманию человеческим умом. С другой стороны, если мы сталкиваемся с тем для рационального объяснения чего-то, чего у нас еще не созрело ни теория, ни эксперимент, значит, я думаю, не нужно пытаться фантазировать. Вот. Что же касается этого принципа, о котором вы сказали, о том, что Христос говорит, я не нарушить пришел, но исполнить. Я бы здесь позволил себе заметить, что подобного рода богословский посыл грешит ретроспекцией, то есть переносом понимание того, что такое закон физический, которое появилось не далее, как в 17 веке, на то, что имеет в виду Христос под законом. Христос под законом имеет в виду, конечно же, Тору. Да? Ничего другого он в это не вкладывает. Ни законы Римской империи, ни законы физики в данном случае его не интересовали. Да, вот в современном иврите мы называем законы физики тоже Торой. Да? Допустим, Торат Хамитарим, да, теория струн. Но
теория струн, кстати, одна из ваших специализаций.
Да.
Это очень интересное
такое
название.
Словоупотребление появилось вообще только в 20 веке, когда носители этого языка стали переводить физическую терминологию на уже современный еврейский язык. Поэтому, мне кажется, такая ретроспекция абсолютно неисторична, абсолютно надуманна, то есть пытаться связать мышление Иисуса теми формулами, теми современными интеллектуальными формулами, которые возникли в связи с отождествлением закона и закона физических в наше время, они совершенно беспочвенны.
А почему? Христос выше этих формул, или он просто из другой реальности, или эти формулы, скажем так, могут разрушить ту концепцию, которая есть в головах у верующих людей?
Нет, еще раз, я говорил о том, что само рассуждение на тему, что там справедливость и следование закону противоречит в данном случае вмешательству в естественные процессы, эта конструкция, она основана на неверной ретроспекции современного словоупотребления в прошлое. Что же касается базового для библейского повествования утверждения о разных сверхъестественных явлениях, то здесь, я думаю, следует различить две вещи. Во-первых, относительно... сейчас я буду говорить в целом о библейском понятии чуда как таковом. Но в целом абсолютно, я считаю, не противоречит христианской вере то, что Бультман назвал таким демифологизирующим подходом, то есть не всякое повествование в Писании.
Давайте чуть тогда подробнее,
да.
Если вы об этом говорите,
я,
нашим слушателям
я
объясним.
Да, скажу сейчас. Да, что не всякое повествование в Писании следует понимать буквально. Ну, в данном случае, конечно, мы сталкиваемся именно с историческим повествованием, да, а не с притчей, не с чем-то еще, но в целом, я считаю, там, не нужно пытаться к каждому, особенно там, каким-то ветхозаветным чудесным историям, особенно к историям, которые явно носят характер притчи, как история с пророком Ионой, найти
объяснение.
Даже не объяснение, а считать историческими фактами.
А, кстати говоря, сотворение мира, это в этом смысле какая?
Мы дойдем до этого вопроса, это отдельная история, потому что давайте сначала мы все-таки проговорим то, что было сейчас спрошено по более узкому вопросу. Что же касается самого аргумента о том, как Творец может вмешиваться в происходящее в мире, я не вижу здесь противоречия с научной картиной мира, поскольку не идет речь о том, что какие-то законы вдруг перестали исполняться, идет речь о том, что тот, кто создал этот мир, действует в нем как еще один деятель. Понимаете, если я создал какой-то механизм, я могу вмешаться в него и починить, остановить, сломать. При этом, естественно, с точки зрения, если бы у механизма была точка зрения, с его точки зрения это будет выглядеть как нарушение законов, по которым он функционирует, да, если вынуть какую-нибудь шестеренку из часов. Но мы понимаем, что не происходит ничего сверхъестественного на самом деле, потому что вот я внешне по отношению к этому механизму деятель, да, действую на него своей волей и каким-то образом его меняю. И здесь я не вижу никаких проблем.
То есть то, что человек смертен, и более того, внезапно смертен, да, может быть повернуто вспять в том случае, если в дело вступает создатель этого мира, да, создатель механизма, который на свое усмотрение шестеренку в часы либо вставляет, либо вынимает, да, и может повернуть вообще все что угодно совершенно иным образом вне тех законов науки, которые в этом мире уже сложились. И это дальше уже пусть люди разбираются с этим сами и выбирают, как к этому относиться.
Давайте аккуратно скажу, по отношению к этому конкретному эпизоду, если мы предполагаем, что да, мы ему приписываем полную историчность, и именно в том смысле, о котором говорилось сейчас, да, то есть не литургический сон, а настоящая смерть. Хотя, опять же, это подлежит обсуждению. Но если мы приписываем ему действительно такую полную историчность, то я не вижу здесь каких-то глубоких философских проблем, потому что вот механизм функционировал сам по данным ему законам, но в такой уникальной, значит, в таком уникальном случае, в этом уникальном явлении, действительно, тот, кто этот механизм создал, разрушившуюся шестеренку, вдруг починил.
Вы знаете, вот с такими чудесами, да, если принимать во внимание вашу логику и из нее исходить, все более или менее как-то вот укладывается. Да? Есть же другие чудеса, которые свидетелями которых можем быть уже непосредственно мы. Скажем, Туринская плащаница, схождение благодатного огня и много чего еще, мироточащие иконы, например. Да? Как правило, к такого рода явлениям возникает очень много вопросов. Туринскую плащаницу исследовали на протяжении 20 века постоянно.
С благодатным огнем тоже далеко не все известно.
Естественно, так я про это и говорю.
А вот разрешите я это прокомментирую? Потому что я этим интересовался некоторое время назад чуть более детально. Я, может быть, разочарую очень многих наших радиослушателей. Мне кажется, что правильнее остаться при том трактовании,
которое сами греки предлагают.
Которое предлагают сами греки, совершенно верно, когда они говорят о том, что происходит церемония Святого Света, и которая описана подробно в путевых заметках известных русских путешественников и церковных деятелей, и одновременно с этим глубоких интересных историков и ученых по Ближнему Востоку, с этим тоже совсем можно ознакомиться, происходит церемония Святого Света.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Российский ученый, физик, кандидат физико-математических наук Андрей Заякин сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы продолжаем разговор о науке.
Говорили
и религии.
О благодатном огне или о, так скажем, как мы здесь в этой студии договорились, церемония Святого Света.
Происходит, да. Церемония Святого Света.
Как вы в этой студии договорились?
Да.
Я пока сижу молчу,
заметьте. Это мое мнение, с ним никто не обязан соглашаться. По моему изучению давних и недавних источников.
Собственно, Успенский не так давно об этом уже в 20 веке писал, и Кураев об этом писал.
Да, имеет место церемония Святого Света.
А как быть со свойствами этого огня? Ведь огромное количество людей свидетельствует о том, что когда огонь сходит, он не опаляет рук, лица и так далее.
Я не видел ни одного серьезного свидетельства, которое я стал бы рассматривать. То есть академически правильно проверенных утверждений о том, что да, это действительно так. Потому что все, что мы пока что видели, это не те свидетельства, к которым я могу относиться вполне серьезно. Что касается неопаления, то есть такое простое объяснение, что у вас просто задействована цепочка обратной связи, вы ожидаете, что он вас не опалит, и поэтому вы все равно отдергиваете руку. Я подчеркиваю, что для детального предметного объяснения этого явления, конечно же, нам нужно было бы запастись источниками, по ним пройтись. То есть сейчас я не готов обсуждать детально то, что заявляется под якобы свойствами этого огня.
Сейчас что просто нас могут слушать люди, да, которые как раз-таки на своем личном опыте убедились в том, что это было так. Я не была в момент схождения благодатного огня в храме гроба Господня и сама об этом ничего не знаю. Да? То есть я читала об этом в свидетельствах людей, которых я знаю лично, или слышала лично от них, да, эти рассказы. Но это, что называется, уже передача чьих-то впечатлений. Это в данном случае не является компетентной информацией. Но понимаете, да, что вы сейчас, то, что вы сейчас говорите, вы можете просто обидеть людей, которые это пережили.
Дело в том, что я нисколько не сомневаюсь, что они могли переживать то, что им казалось, что огонь их не опаляет, хотя на самом деле никто не проверял, насколько далеко они держали руку или бороду от огня и так далее. То есть это должно быть проверено, ну, с каким-то минимальным стандартом.
Научный подход.
Хотя бы соблюдение протокола, ну, такого, ну, не скажем, лабораторного изменения, ну, то есть мы понимаем, если мы хотим получить какое-то надежное свидетельство, мы должны это замерить, сфотографировать.
Знаете, в связи с этим, какая мне мысль в голову приходит? Вот вы человек научного склада ума. Вы привыкли, наверное, алгеброй поверять гармонию, условно говоря.
Всю жизнь этим занят.
Вот, привыкли к тому, что ко всему относитесь скептически, пока это будет, пока там, допустим, какое-то явление не будет опытным путем многократно подтверждено и прочее, прочее. Как с таким сознанием человек вообще становится верующим? Ведь вера, она же... Понятно, что вера не основана на чуде, да, потому что это тогда ненадежная вера.
Я более того скажу, что... Но... Вера не основана и на убеждении. Ответ – не знаю как. Вот это просто некий факт моей биографии. И...
Вы с детства в церкви? Или уже приход состоялся позже?
Я пришел в возрасте, в котором я считал себя уже вполне сознательным. Я пришел в 12 лет, при этом моя семья не была верующей, церковной. То есть я пришел абсолютно по собственным убеждениям, по результатам чтения книг, размышлений. Естественно...
А какие книги, простите, вы читали в 12 лет?
Значит, ну, помимо Священного Писания, я читал и там, бывшую в доме какую-то философскую литературу, там, я не знаю, начиная с философского словаря.
В 12 лет?
Да, а что? Почему,
ну, действительно, почему бы и нет?
Да, почему бы и нет? Ну, помимо, собственно, русской классики и мировой классики. Вот, то есть эта история никак не связанная с моим образованием.
То есть у вас наука отдельно, а вера отдельно?
Ну, вы знаете, это такое как бы абстрактное утверждение, да, но я могу сказать, что да, вот есть эта часть моей души, есть другая часть моей души.
Они пересекаются? Они знакомы?
Ну, это же одна и та же душа. Да, мы же сейчас не находимся в лаборатории кого-нибудь профессора, специалиста по анатомии мозга, который установил бы с помощью магнитно-резонансной томографии, допустим, в какой части мозга у меня сконцентрированы переживания, связанные с христианской религией, а в какой части мозга сконцентрирована моя профессиональная деятельность. Не знаю, может, оказывается, одна и та же, а может, оказывается, другая. Мы не знаем этого.
Но они не вступают друг с другом в конфликт, две эти части вашей души?
Они проразные. Поэтому я не вижу здесь каких-то конфликтов. Христианская религия – это про то, как я должен жить, да, чем я должен руководствоваться. Вера, то есть, наоборот, наука – это про то, как мне изучать мир, как его измерять. Как
хорошо, скажите, пожалуйста, тогда, с христианством все понятно, да?
Но у как любого... у счастливого человека ему с христианством все понятно?
Алла Сергеевна, у любого человека, все равно верующего человека, есть еще один бэкграунд – это Ветхий Завет, да, где говорится в том числе и о сотворении мира. А вот... Вы сами буквально там 5-6 минут назад говорили о том, что Ветхий Завет можно рассматривать не как историческое повествование, а как, ну, некий набор, мифологический набор, где что-то есть историческое, что-то явно относится к разряду мифологии.
Мифология вот... только, наверное, не в том смысле слова, что легенды и мифы Древней Греции. Мифология в каком-то более глубоком
смысле
слова. Смотрите,
весь Ветхий Завет, он был все равно не написан от сотворения мира, вернее, в момент сотворения мира. Часть из этого... Это предания народа, которые переходили из уста в уста, и в итоге в какой-то момент были записаны. Вот как нам относиться с точки зрения науки к возникновению мира и человечества, и книги Бытия, в частности?
никак не относиться, потому что это вещи, как я уже сказал, не связанные. Да, мы знаем из данных космологии, когда возник мир, в какой последовательности он развивался, когда возникла Солнечная система. Все это можно прочесть в статьях, в монографиях. Что касается Ветхого Завета, в частности, Пятикнижия Моисеева, то это, если сказать очень общо, такой теологический трактат, который написан поколениями религиозных деятелей Древнего Израиля, да, на протяжении очень долгого времени, заметим, для того, чтобы отвратить израильтян от следования культам соседних народов, для того, чтобы выделить их в отдельный и священный народ. В нем много слоев, и у нас сейчас, наверное, нет времени для того, чтобы здесь вдаваться в подробности того, что открыл библейский критицизм в его разных изводах относительно тех текстуальных слоев, которые есть в Ветхом Завете. Это очень интересный сюжет, но на самом деле он не имеет отношения к поставленному вопросу, потому что он раскрывает там именно такие исторические, богословские причины написания этого текста. Но с научными данными о том, как действительно возникала Вселенная, там не нужно искать корреляцию. Это просто о другом. Это текст о древних евреях, о том, как им жить отдельно от ужасных культов с человеческими жертвами, как им обособиться от этой хананейской культуры, как им сохранить себя в целости, вот, в целостности, в той, в рамках тех моральных запретов, в рамках тех там, общественных установлений, которые сложились в Древнем Израиле, и повествование первых глав книги «Бытия», оно связано именно с этим. Оно связано с поруганием языческих богов, с тем, чтобы евреи не думали поклоняться небесным светилам, да, которые были одушевлены у окружающих их народов. Оно связано с тем, чтобы при этом народ Израиля понимал, что остальные народы тоже происходят от единых потомков с ними, и чтобы при этом израильтяне, сознавая свою инаковость, сознавая веренность им этого морального месседжа, тем не менее, не совсем презирали других, да, принимая пришельца, ибо ты тоже был пришельцом в земле Израилевой. Да, там устанавливаются нормы, когда человек из другого рода племени может войти в общество сынов Израилевых и так далее.
А можно прямой вопрос при этом? Вы, когда приходите в храм, вам приходится, как человек церковный, вам приходится читать определенное количество текстов, которые входят в вашу традицию, в христианскую традицию. В этих текстах говорится про Адама и Еву. Вот как вы, читая эти тексты, относитесь к Адаму и Еве? Ну, мы из науки скажем, вижу... митохондриальная Ева, да, там это одно.
Я не вижу проблем в том, чтобы мыслить историю с Адамом и Евой как историю с коллективным Адамом и коллективной Евой.
То есть это может быть метафора, которую
я считаю, это тоже может быть, тоже вполне можно понимать как метафору, потому что несмотря на действительно наличие, предполагаемое гипотетическое наличие митохондриальной Евы и Игрехромосомного Адама,
митохондриальная.
Да, давайте поясним.
Да, поясните.
У нас у всех помимо ядерной ДНК имеется также митохондриальная ДНК. Митохондрии – это такие тельца в клетках, которые обеспечивают нас энергией. И если ядерную ДНК мы наследуем в равных количествах от отца и от матери, то митохондриальная ДНК наследуется только от матери. От матери.
От матери, да. Но общий предок, у которого была вот эта вот ДНК-хромосома, да. Соответственно, по-моему, если не ошибаюсь, 150-200 тысяч лет назад.
Примерно так. Я не могу сейчас уточнить, за консультациями к коллеге по проекту Диссернет профессору Гельфанду, чьи лекции на генетические темы я очень люблю. Это все можно найти на Ютьюбе. Так вот, известно в среднем, с какой частотой происходят мутации в митохондриальной ДНК. На этом основании можно, взяв образцы самых разных митохондриальных ДНК у жителей Земли, с учетом того, что митохондриальная ДНК не подвергается вот тем комбинаторным процессом, который происходит с ядерной ДНК.
То есть изменения.
Можно проследить, да, сколько произошло изменений в этих ДНК, какой-то общей ДНК, которая могла, значит, быть у некой представительницы там, рода там, Homo sapiens, вида Homo sapiens или там, какого-то другого вида, который нам биология указывает, там, вот эти самые 100 тысяч лет назад. И это, значит, можно показать, что цепочка изменений этих ДНК сводится более-менее к одной.
Насколько я знаю, у ученых долгое время был спор, чтобы как-то связать Y хромосомного Адама и митохондриальную Еву, там не сходилась хронология, но вот буквально в последние десятилетия она сошлась. То есть там верхняя, нижняя граница Y-хромосомного Адама совпала с верхней границей
митохондриальной
Евы.
Коллеги, я вас так слушаю, думаю, может быть, я пойду, я не понимаю, что такое Y-хромосомный Адам.
Простите, Андрей все объяснил, как очень популярно.
Нет, про Адама Андрей пока еще не объяснил.
То же самое.
Только здесь дополняется проблема с тем, что если мы начнем весь геном смотреть, то там нам весь анализ испортит вот те вот процессы комбинации материнской и отцовской ДНК при образовании зиготы из двух гамет. Но как раз Y-хромосома наследуется, наоборот, всегда от отца. И, собственно, вот поэтому Y-хромосома там, столь же ценна при разных судебно-медицинских исследованиях для установления отцовства, как и митохондриальная для установления материнства. Потому что она всегда идет по прямой, сверху вниз. То есть мы точно знаем, от кого она. И поэтому тот же самый анализ можно провести на Y-хромосоме. Ну, опять же, это, видимо, осложняется, это уже за деталями к специалисту, тем, что все-таки ДНК сильно длиннее.
Друзья, напомним, что в гостях сегодня у Радио Вера Андрей Заякин, российский ученый, физик, кандидат физико-математических наук и общественный деятель. В этой студии также Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. Через минуту вернемся.
Светлый вечер. На Радио Вера.